Привет, меня зовут Маша Константиниди. Вы слушаете «Превосходную степень» – подкаст о том, как стать лучше, но не потерять себя. Этот подкаст для вас делает команда «Этеразви Продакшн» совместно с Geekbrains – образовательной экосистемой, в которой вы сможете найти все для успешного профессионального будущего. И сегодня выпуск, который мы делаем вместе с Geekbrains, и мы будем разбираться с тем, как запустить свой стартап на новом непонятном рынке. Мне это близко, потому что у нас, собственно, есть подкасты, и 2 года назад, когда мы начинали их делать, у меня не было никаких знаний о продуктах, о том, как их делать, как их запускать, и не было никаких страхов. Сейчас у меня есть какое-то понимание, а страхов стало примерно 20 раз больше. Я подумала, что, наверное, история про запуск чего-то нового и своего, она может быть актуальна для многих. Мне кажется, в следующем году мы начнем как-то пытаться преодолевать коронакризис. И думаю, что многие ребята решат попробовать сделать какой-то свой маленький бизнес. Даже если это не IT-медиапродукт. Мне кажется, что те вещи, которые я предполагаю здесь обсуждать в этом выпуске, они будут важны и интересны для всех. Поэтому сегодня ко мне придет Кристин Вазовский, подкастерка, и Женя Паршин, директор по продукту в Альфа-банке, и у него есть курс вместе с ребятами из Geekbrains по project management. Так что давайте подождем ребят и начнем. Кристина, расскажи, как ты стала подкастеркой, что тебя заставило сделать этот безумный шаг, и как у тебя сейчас дела?
Давай я начну с последнего. Дела у меня хорошо, я сейчас в Берлине в полуотдыхе нахожусь. Как я стала подкастеркой? Я просто очень много слушала подкастов сама, как слушательница, любила их очень, а есть такая штука, что когда я что-то люблю, мне нравится, хочется пробовать самой этим заняться. И я, собственно, сделала подкаст «Это провал», который довольно быстро стал популярным, и все завертелось.
Как твой супербизнес подкастерский процветает? Ты сделала студию Толк, и вы еще типа как это у вас называется? Типа продюсируете подкасты или как? Лейбл
подкаст? Смотри, у нас есть несколько штук, такая довольно сложно сочиненная сейчас история. Все это называется Толк, но Толк — это много разных вещей. Толк — это, во-первых, сервис по монтажу подкастов, где ты можешь просто загрузить свою дорожку, мы тебе смонтируем, пришлем готовый подкаст через 3 дня. Это студия подкастов, где мы от идеи до продвижения, реализации делаем какие-то масштабные проекты с брендами. Сейчас мы запускаем реалити-шоу про любовь в подкастах. И Толк — это еще лейбл, где мы поддерживаем подкастеров, подписываем их на себя, помогаем продавать рекламу, помогаем им с продакшеном.
Я начала делать подкасты с своей командой 2 года назад. У нас есть один большой подкаст. И сейчас мы запускаем еще 2 подкаста, в том числе вот этот. Короче, какие-то деньги есть, но хочется вообще понять, что происходит. Наверное, есть типа миллион страхов по поводу того, что, во-первых, коронакризис. По тебе ударил коронакризис, Кристина?
Нет, по нам вообще никак не ударил коронакризис, если честно. Но это просто везение большое, потому что мы подписали довольно много больших проектов до короны, и мы в целом их реализовывали все это время, пока готовились к ним, реализовывали, пока была вся эта ситуация.
У нас отложился проект с Aviasales, и мы, соответственно, не получили за него деньги, ну, то есть сейчас уже получили, но вот понятно, что первое, что делает любой бизнес типа в кризис, это сокращает расходы на маркетинг, в первую очередь тот, который не про перформанс, прямые продажи, а подкасты — это не про прямые продажи, а про типа какой-нибудь там бренд awareness, там вот что-то такое. Все-таки больше, по большей части. Вот. И мы немножко, конечно, ну, не в жопе, но так, неприятно. Расскажи, что делать маленькому грустному стартапу в кризис?
Слушай, ну, есть мнение, что в кризис нужно уменьшать расходы на маркетинг, на привлечение клиентов, на все это, но на самом деле, мне кажется, наоборот, кризис — это тот момент, когда вот большая масса людей как раз уменьшает объем вложений в рекламу, в каналы, в тесты, в гипотезы, в проверки, во все это. И это как раз время для возможности, чтобы потестировать что-то, занять то место, с которого сейчас ушли твои, не знаю, конкуренты, соперники, да кто угодно. Вот, поэтому для меня коронакризис — это, блин, как бы тупо и банально это ни звучало, Время возможностей. Да, ну, это на самом деле так и есть. У меня, кроме того, что я работаю CPO, директором по продукту в Альфа-банке, у меня есть еще и небольшое бутиковое продуктовое агентство. И вот в кризис мы стали привлекать больше клиентов. Мы усилились с точки зрения маркетинга, с точки зрения поиска клиентов, с точки зрения вложений в рекламные каналы. И это дало хорошие результаты. Поэтому тестировать, пробовать каналы.
Раз уж мы заговорили про конкурентов, когда и я, и Кристина запускали подкасты, на рынке, ну, не было почти никого. Типа была «Медуза», и все, больше никто подкасты особо не делал. Тогда было вообще непонятно, как бы, кто твой конкурент на... То есть все... Вот есть эта большая теория «Голубого океана» про то, что нужно искать рынок, в котором, как бы, наименьшая конкуренция. А в итоге ты приходишь в рынок с практически нулевой конкуренцией, и ты вообще не понимаешь, как на нем действовать, потому что нет правил игры, нет какого-то... Ну, нет какой-то вот верницы игроков, за которыми ты можешь следовать условно. То есть у тебя нет понимания, что вот нужно делать вот так. Вот они делали вот так, вот так, вот так. Вот это было хорошо, вот это было плохо. И что делать с этим?
А почему нет конкурентов? Ну, почему нет никого на этом рынке?
Ну, потому что он новый тогда для России был. Тогда вообще ничего.
Это когда было?
2 года назад.
2 года назад?
Да.
Мне кажется, в тот момент подкасты, наоборот, снижали популярность.
Нет? Они тогда только начали. Они вот буквально там 2,5 года назад... «Медуза» запустила подкасты, uh-huh. и после этого начался, типа, через полгода бум, и мы успели вот в последний поезд бума основного, мы туда запрыгнули.
Видимо, время слишком быстро летит, потому что я помню, что, ну, какое-то очень долгое время подкасты были в тренде, они были популярны, потом они начали очень сильно падать, и мне казалось, что вот буквально там полгода, год назад они начали снова подниматься, ну, то есть тренд растущий. Это дальше, да, случилось?
Видимо? Это да. Да, Кристина, у тебя такие же мысли, как у меня, или как?
Да, ну просто вот есть некоторые легенды, что, то есть не легенды, это так и есть, что было несколько волн, то есть трендов волн. Подкастов, да, волн подкастов, прошу прощения,
феминистская,
да, терминология лезет из всех дыр, независимо от топика. Собственно, я просто при предыдущей волне не присутствовала, но это было как раз, мне кажется, 6 лет назад, насколько я помню, когда появилось там какой-то там iPhone, и там появилось предустановленное приложение.
Да, да, когда у всех появились айфоны.
Это было, по-моему, году в 14-м, в 13-м, в 12-м или как-то так. А, собственно, 2,5 года назад «Медуза» запустила, и там они были очень популярны, вот, собственно, сколько-то лет назад, а потом это как-то все плавно угасло, потому что не пришли ни бренды, ни какие-то прям крупные игроки. Все на них забили. А потом «Медуза» запустила свои подкасты, начала это пушить на свою огромную аудиторию, и, соответственно, начал зарождаться новый тренд на, не знаю, подъеме, пике, спаде, которого мы сейчас с Машей и со всеми остальными нашими коллегами находимся.
У тебя нет ощущения, что, кстати, сейчас какой-то такое плато, в котором каждый день выходит по 40 новых подкастов, и ты уже не можешь все их смотреть, слушать и пытаться оценить? Типа раньше я знала все новые подкасты, если я там, не знаю, год назад.
Ну, смотри, мне кажется, сейчас выходит очень много новых подкастов, мне кажется, это классно. Да, конечно, невозможно уже слушать их все, но так или иначе состояние рынка сейчас такое, что какие-то дельные подкасты ты не можешь пропустить, на самом деле. Хотя бы спустя время, то есть проходит, не знаю, пару месяцев, и если это что-то реально прикольное, ты об этом все равно узнаешь.
Да, про конкурентов мы начали говорить. И, короче, никого не было. То есть мы не можем, когда ты начинаешь свой маленький какой-то бизнес, ты не можешь ориентироваться, не знаю, там, на Сбербанк или на... Короче, когда у тебя маленький магазинчик, ты не можешь ориентироваться на H&M. Ну, как бы, одно дело, когда «Медуза» выпустила сразу 3 или 4 подкаста, потому что у них редакция. И другое дело, когда ты сидишь в каморке в шкафу и пытаешься на телефон с носком записать подкаст, и потом выкладываешь это в интернет. Вот Кристина тоже с носком сидит.
Сори, у меня сломался...
Right now.
У меня сломался микрофон, поэтому я пишу на носок.
Ничего страшного. Носки one love. Вот. И как бы не очень понятно, на кого ориентироваться в таком случае, как тогда изучать... Какую стратегию
смотрите, тогда выбирать? Во-первых, стоит сказать, наверное, о том, что если на рынке нет прямых конкурентов, вот которые делают ровным счетом то же самое, то это как минимум повод, во-первых, задуматься. И чаще всего это говорит о нескольких вещах. Первое, что на этом рынке тупо нет денег, и туда просто не идут, потому что там нельзя нормально заработать. Либо там можно заработать, но приложив огромное количество усилий и получив при этом небольшой какой-то результат в плане денег. Это первое. И второе, что, наверное, случается очень редко, когда кто-то один уловил тренд, ему очень повезло, и он в этот рынок полез. Смотрите, давайте, наверное, стоит оговориться, и я ничего не понимаю в подкастах вообще.
Ну, слава богу.
Я более того, даже очень редко их слушаю, поэтому в подкастерском бизнесе я абсолютно ничего не знаю. Но я неплохо разбираюсь в целом в запуске продуктов любых, как офлайновых, так и онлайновых, и кажется, что подкаст — это примерно продукт. У меня как-то был опыт. Я выходил на рынок с новым, классным, интересным продуктом. Это было нестандартное решение пользовательских проблем, и прямых конкурентов у меня на тот момент не было. Но конкуренты есть всегда. Они могут быть не прямые, они могут быть косвенные. То есть пользователи так или иначе как-то задачу свою решают. Какую задачу решает подкаст? Скорее всего, еду в машине, хочу послушать, у меня нечего делать, радио надоело, хочу послушать что-нибудь классное, прикольное. Окей, в этом случае у нас конкурент будет радио, телефон, через который я могу подключить музыку и выполнить примерно ту же самую задачу, но немного по-другому. То есть конкуренты так или иначе есть всегда. Как их анализировать, что делать? Прежде всего, здесь, наверное, стоит сказать о том, чтобы важно понимать пользовательские контексты, то есть в каких ситуациях у них возникает необходимость решить свою задачу, например, с помощью твоего продукта. Как они это делают? Почему они это делают? Какие решения они выбирают? Как они эти решения выбирают? Почему именно такие решения? То есть прямых конкурентов нет? Окей, анализируем косвенных. Сегодня, мне кажется, абсолютно все потребности закрыты тем или иным образом.
Ну, логично, да. Мне кажется, это то, о чем говорит сейчас все, про то, что у нас конкуренты это не другие, там, подкасты, условно, это и Netflix, и общение в чатах с друзьями, потому что мы все, в общем-то, типа, претендуем на одну и ту же часть жизни человека, в которой он что-то узнает и кому-то что-то говорит. Ну, то есть, типа, примерно такую.
Есть же такая шутка, что Netflix на самом деле конкурирует не там, не с Око или Ютубом, а он конкурирует со сном.
Ну да, вот, 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 примерно.
Это про то же. Ну и в какой-то момент, насколько я помню, вот этот вот спад подкастов, он был вызван популярностью, ну, увеличивающейся популярностью Ютуба.
Да, да, кстати. Кстати, факт. Кристина, какие у тебя были страхи, когда ты начала... Или у тебя не было страхов, когда ты начинала делать подкаст?
Да, конечно, были страхи. Страхи было очень много. Просто сейчас уже сложно как-то воспроизводить более-менее адекватно, потому что все замылилось. Но это были страхи, скорее, знаешь, с которыми нужно идти психотерапевту. Это были не бизнес-страхи, там, из серии «Как мой голос звучит? Что я, если все подумают, что я тупая?» Вот это все. Но потому что это не было бизнесом. Я думаю, что это не было бизнесом полтора года, год, потому что это бизнесом стало, наверное, полгода назад для меня. Бизнес-страхи, они просто немножко отличаются от страхов, эго-страхов, вот так вот я бы сказала.
Когда мы запускали «Это разве секс?», у меня не было страхов, потому что начиналось как учебный проект, и мой единственный страх был в том, что мы не получим отметку хорошую, типа просто... вот, и что мы не успеем, типа, сделать все до дедлайна, и все. Поэтому у меня никакого страха не было, я просто фигачила, и первые три выпуска отвратительные, мы их удалили в итоге не так давно, потому что это невозможно было слушать, очень стыдно. И страхи появились, наверное, когда мы выпустились из университета, и мы перестали иметь возможность записываться в университетской рубке, и нам нужно было найти помещение, типа, студию, в которой можно записаться, и платить за это деньги, типа, свои. И тогда это уже стало каким-то, ну, типа, вложением во что-то. И тогда начались страхи. Мы тогда, кстати, очень много начали ругаться между собой, потому что мы не получали долгое время денег, а только отдавали их. И как бы было вообще непонятно, получим ли мы когда-то из этого деньги. И мы начали получать деньги только через год. Вопрос вот в чем. Какие вообще обычно бывают страхи? Ну, кроме того, что вот я вкладываю деньги, это не окупится. У нас такой, наверное, самый основной был этот. И как вообще заставить себя и заставить там свою команду работать, когда, ну, ты знаешь, что вот там вот за поворотом есть светлое будущее, но ты пока не можешь вот прям показать им его, что вот оно, что, ребята, надо еще немножко подождать, не ссориться, а продолжать работать.
Ох, Хороший вопрос. На рынке продуктовых менеджеров меня знают как человека, который регулярно что-то запускает, регулярно что-то тестирует, идеи своих продуктов, а и все вот это вот. И ко мне очень часто приходят классные молодые ребята, типа, Жень, помоги запустить, помоги протестировать, а что делать в этом случае, а что делать в этом случае, сколько денег на все это надо. И последние полгода, наверное, ну вот с начала этого года таких запросов стало все больше и больше. Мне стало интересно. Типа, ребята приходят, хотят что-то запустить, ничего не запускают. Почему? Я начал общаться с ними, проводить вот эти вот классические продуктовые пользовательские интервью. И оказалось, что на первом месте это страх того, что меня будут считать неудачником, у меня ничего не получится, все будет плохо и просто все профакаплю. Это первое. А второе – боязнь потерять деньги. У многих ребят есть ощущение на старте, что нужно огромное количество денег для того, чтобы запустить что-то свое. На самом деле это совершенно не так. Можно запускаться с дырявым карманом, не имея никаких денег абсолютно с нулем. Мне кажется, даже подкаст можно запустить практически без денег. Я понимаю, что он будет офигительно плохой по качеству, но так или иначе можно что-то потестить.
Да, да, ну то есть типа на самом деле нужно не так много вложений, как может показаться.
Ну да.
Да, я сейчас записываю по-прежнему на носок. Подкаст в целом прикол.
Прикольно было бы, если ты реально просто типа на носок записывала, просто рука в носок.
А потом прислала бы тебе просто по почте его же, типа, можешь сделать. Подкаст — прикольный медиум. Здесь, чтобы запустить подкаст, нужно примерно 0 рублей, если ты знаешь, как использовать подручные средства. Вот, это прикольно.
Да, и вот как раз следующая история – это незнание того, как вообще запускать. То есть поэтапный план тестирования своих идей, запусков. Мне кажется, ни для кого не секрет, что продукт проходит определенные жизненные циклы. И один из жизненных циклов – это тот момент, когда к тебе пришла идея, до того момента, когда ты нашел product market fit. То есть у тебя сметчилось, с одной стороны, клиент, его желание, его задачи, и с другой стороны, решение. И на этом этапе есть реально вот просто это пошаговый план по запуску продуктов. Типа, блин, звучит очень, блин, типа напыщенно, я не знаю, как это назвать, кликбейтно, но, блин, на самом деле, ну, такой алгоритм есть. Ты просто идешь, ты просто общаешься, ты просто ищешь проблемы, ты просто тестируешь решение, ты просто делаешь там еще 3, 4, 5, 6, и все.
Смотри, это все звучит очень круто, да, есть вот пошаговый план развития продукта, там идешь, задаешь вопросы. Но проблема же не в том, что ты не знаешь, что нужно, например, поговорить с какими-то своими потенциальной аудиторией до того, как ты что-то запустишь, а то, что ты не умеешь разговаривать. Например, ты приходишь и говоришь, вот у меня какая идея, тебе нравится? И все такие, конечно, да, ты же моя подруга,
да,
ты
да,
же
да.
Потом будешь пассивно-агрессивной тварью, если скажешь нет. Ну, то есть в плане, что здесь есть, ну, даже если можно рассказать какой-то чек-лист, есть очень много всяких тонкостей, которые мешают этому чек-листу работать. Тебе как бы, ну, хотя это сейчас была речь просто про страхи, поэтому я не знаю, зачем я это вставила. Вот.
Ну, это же тоже страх, ну, в смысле, типа, это же одна из твоих этих штук с тем, что ты боишься, что если ты пойдешь совсем к незнакомым людям, они тебя просто засрут. Поэтому ты идешь к друзьям, а друзья не могут тебе, типа, какой-то нормальный фидбэк дать, ну, в 90% случаев. Они такие, да, прикольно, вроде бы, ты, типа, делаешь классную штуку.
И ты счастливый, довольный, выходишь вкладываться, берешь кредит в банке, возвращаешься, запускаешь подкастерскую, ну, или, не знаю, IT-продукты.
Да, да.
Не нужно. Да, на самом деле, хорошее решение этой проблемы. Я не знаю, как это решить в контексте подкаста, но когда ты запускаешь что-то, связанное с IT, ты просто говоришь другу, ну, давай деньги, типа... Окей, давай предоплату. Блин, тебе же так понравилось, это же прям очень здорово. Я, блин, с удовольствием для тебя сделаю эту штуку, но мне нужно 2000. Это типа такой, блин, а мне вроде как, ну и человек говорит, а мне вроде как и не очень нужно было, а вроде и продукт тебя говно. И ты такой уходишь, и вот это типа важная обратная связь.
Кристина, ты когда начинала, даже, наверное, не подкаст, а именно когда ты начала заниматься инфобизнесом, как это называется, когда ты начала курсы делать?
Онлайн-образование,
ну,
да.
Вот оно. Когда начала заниматься курсами, когда начала заниматься толком, ты изучала рынок, ты что-то делала с этим?
Ну, смотри, рынок на тот момент именно подкастерский был изучить очень легко, потому что ничего не было. Вот, и это как раз была такая прикольная ниша с точки зрения образования, потому что спрос, очевидно, есть, судя по тому, что мне приходило очень много запросов в личку, у меня было очень много запросов на консультации, но при этом какого-то продукта, который этот спрос удовлетворял бы, на русском языке его не было, поэтому там было все довольно понятно. Я изучила все, что было, это был абсолютный шлак от непонятных людей, вот, у меня уже была подогретая аудитория, так что это работало хорошо. С точки зрения толка, тоже сейчас, ну, какие у нас есть игроки, либо-либо, Медуза, не знаю, подкастерская, ребята 180 градусов, еще пару человек. То есть это все знакомые люди, которых можно пересчитать по пальцам. Я понимала свои, какие у меня есть преимущества перед ними, да, и, собственно, на них и начала там подстраиваться.
Но у тебя просто еще, знаешь, мне кажется, у тебя очень хорошо отстроен личный бренд, поэтому у тебя и аудитория подогрета, и вообще все хорошо. Надо сказать, что когда мы запускали подкаст, я делала исследование рынка, и я делала исследование рынка вообще с двух сторон, потому что я одновременно изучала рынок подкастов, и, типа, наш основной подкаст, он про секс-просвет. И я изучала рынок секс-просвета, типа, всего, что есть в секс-просвете, типа, вот прямо сейчас. Ну, это, типа, не классическая продуктовая история, но, тем не менее, типа, поскольку я в целом по образованию медиапродюсер, у меня есть какое-то представление о том, как изучать рынок медиа, вот. И я тогда прям, типа, делала большой довольно ресерч, и у меня поэтому было вообще супер выстроенное понимание того, чего люди хотят от продукта про секс, в смысле инфопродукта. Поэтому я считаю, что нужно изучать рыночек, потому что потом рыночек с тобой порешает, если ты его не изучал.
Да, и изучение рынка — это, на самом деле, один из самых дешевых и быстрых способов понять, а может ли вообще твоя идея хоть как-то зайти, или там настолько тесно на этом рынке, что, блин, типа, вообще нет места, и вообще не стоит туда соваться.
А насколько вообще, типа, хорошая вот эта вот история про вечный поиск? Мне кажется, какая-то новая история про то, что сейчас ищут голубой океан, которого, как бы, ну, не существует практически. Типа, все очень избегают того, чтобы вообще были какие-то конкуренты, хотя мне кажется, что без конкурентов, ну, типа, рынок не существует.
Безусловно, конечно, да. Рынок равно конкуренция. Не знаю, я не одобряю все эти истории с голубыми океанами. Мне кажется, конкуренция — это прям вот это вот алый океан, как любят говорить. Мне кажется, это вот прям самое классное, потому что, когда есть конкуренция, продукты растут. Когда есть конкуренция, продукты улучшаются. Когда есть конкуренция, за твое внимание как пользователя борются, и тебе, безусловно, как пользователя это приятно и это классно. Поэтому я топлю за алые океаны, это здорово, но там, наверное, труднее, но интереснее. То есть, например, как-то я запускал один продукт, он супер классно выстрелил. Нашу бизнес-модель начали копировать, начали отъедать рынок, потом на этот рынок зашел один офигенно большой завод, и все. И мы просто, у нас очень сильно упали обороты, я в итоге вышел из бизнеса, продал свою долю. Вот такая конкуренция, вот я лайкиан. Но все равно это было весело.
Кстати, вот если мы говорим про конкурентов, когда их не очень много, и вот, по сути, ну, всех своих прям конкурентов-конкурентов я знаю, типа, лично. Как в таком случае лучше, типа, с ними поступать? Типа, отгородиться от них, дистанцироваться, или, типа, пытаться дружить и поддерживать какие-то, типа, обмениваться какой-то инфой, или как лучше это делать?
С конкурентами надо однозначно дружить. Чем лучше ты дружишь, тем больше открывается конкурент, тем лучше ты его можешь понять, и тем лучше ты можешь понять, как все-таки от него отстраниться.
Это очень хитрая мысль. Понятно все. Да. Теперь я все знаю.
Ну вот, все, теперь можно еще один. Еще десяток подкастов. Да, на самом деле это действительно хорошая практика. Ну, на рынке существует мнение, что конкуренты — это зло, конкуренты — это люди, с которыми обязательно нужно воевать. На самом деле нет, конкуренты — это действительно классно. Конкуренты могут делать то, что ты еще не успел сделать. Ты можешь это подсмотреть у них, сэкономить себе кучу времени, кучу денег, кучу усилий. И конкуренты — это действительно те люди, которые за тебя пройдут в какой-то момент по минному полю, а ты такой счастливенький, побежишь за ними и потом опередишь их.
Кайф, кайф. Как вообще люди ищут кого-то в команду? Ну, то есть у меня это просто мои, типа, друзья-одногруппники, но, наверное, нормальные люди делают как-то по-другому и ищут команды как-то по-другому, чтобы у всех были какие-то свои... Ну, мне кажется, у нас, короче, иногда случается, что у нас сильная сторона у всех одна и та же. И, типа, нет человека, у которого, кто был бы супер хорош в дизайне, условно. И что вот нам дизайнера не хватает. или там, что мы все очень плохи в финансах, и нам нужен человек, который с мозгами про финансы больше. Вот, как вообще ищут команду, где ее находят?
Слушай, по-разному. На самом деле, когда ты запускаешь бизнес, прежде всего ты смотришь в ближайшем кругу.
Угу. А потом ссоришься с ними со всеми.
В твоем случае, да, это друзья-знакомые, они далеко не всегда могут попадать по необходимым скиллам, но они просто крутые чуваки.
Да, да, так и случилось.
Ну и побежали вместе. На самом деле, ну, почему бы и нет? То есть на первых этапах это норм. Такая моделька может быть. Но по большому счету это такой в long term, это плохая история. Когда ты на берегу не берешь в команду не тех людей, скорее всего, у вас в дальнейшем будут просто конфликты. Потому что, скорее всего, у вас будет где-то пересекаться функционал, кто-то будет недорабатывать, кто-то будет недоделывать, плюс вы еще что-то не обсудили, и это могут быть проблемы. Поэтому на первых этапах, например, я, когда что-то запускаю, что-то тестирую, я никого не беру в команду. Я это делаю все сам, довожу это до какого-то момента. В какой-то момент я понимаю, что, ага, продукт кому-то нужен, продукт нужно реально делать. Я понимаю, каких скиллов мне не хватает, ищу таких людей в команду. И когда я ищу людей с необходимыми скиллами, здесь еще важен, ну, просто личностный матч, чтобы тебе было, блин, просто приятно находиться с человеком в одном помещении. Но это прям вот вторая, наверное, по важности штука. Каналы, да куча. На самом деле у меня классно, хорошо работает Facebook. Я периодически там кого-то ищу, делаю посты, и очень часто отзываются классные ребята, которые закрывают реально очень классные задачи, и они в них прям эксперты.
Угу. Кристина, у тебя команда побольше, чем у нас с ребятами? У нас сколько нас? 4? 5-6. На 6 человек пока только. Сколько у тебя в команде людей сейчас?
У меня работает full-time 9 человек, и еще человек 6 у меня фрилансеров, с которыми мы сотрудничаем довольно регулярно.
Как ты их всех нашла? Кто все эти прекрасные люди?
Очень по-разному. Команда формировалась постепенно, то есть человек за человеком, человек за человеком, когда появлялось все больше и больше работы. Сейчас это полный штат, начиная от юриста. У нас работает юрист на фулл-тайм, дизайнерка, редакторка, монтажеры, там, условно говоря, ассистентка, много всяких разных людей. Они все попадали довольно странно, но это всегда были люди, которые шли в первую очередь не за деньгами, а шли за работой, ну, скорее, шли за мной, скорее, да, шли за тем, что они знали мои проекты и любили то, что я делаю, это было близко по какой-то эстетике, не знаю, по прекрасному, у нас совпадало чувство прекрасного, короче, и они все без вакансий, большинство из них подавались, мы с ними разговаривали, мы понимали, что это умные, классные, крутые люди, ответственные, которые знают, что им нужно, и тогда мы начинали вместе работать.
А как вы думаете, насколько важно вообще, чтобы человек шел за идеей в продукт? Или он должен идти за деньгами прежде всего?
Ты знаешь, тут есть, как бы, мне кажется, два стула. Первый стул — это про то, что медиапродукты обычно без денег. Ну, типа, я просто работала 4 года в медиа. У меня были норм зарплаты. Не знаю, почему так получалось, по большей части. Но еще я была студенткой в это время. Типа, я работала на полставки чаще всего или на фрилансе. И при этом у меня все равно были какие-то для меня деньги. Но это потому, что мне не нужно было себя самой обеспечивать, мне обеспечивали родители. А я просто, ну, так или иначе, все равно общаюсь с ребятами из медиа, и у них у всех чаще всего довольно, ну, типа, крошечные зарплаты. И поскольку подкасты тоже медиа, кажется, что, ну, типа, человек, который хочет просто заработать денег, тут, ну, не очень, как бы, в тему, потому что, ну, зарабатывать деньги нужно на чем-то другом. Тут все-таки больше, наверное, идеи, чем денег. Понятно, что всем хочется денег. Это, типа, не какая-то плохая штука. Мне тоже хочется денег, поэтому в Skyeng. Вот, но это какая-то сложная штука. Еще я, кстати, смотрела твой курс с Geekbrains, и там одна из первых, по-моему, этих, как совмещать фулл-тайм с проектом. Расскажи мне, как совмещать фулл-тайм с проектом. Я пока не поняла.
Да никак.
Я пойду.
У тебя в любом случае, ну, перекос. Мне прям постоянно задают этот вопрос. Ну, типа, чудес не бывает. Ты 9 часов хреначишь на работе, а потом ты приходишь еще и 4-5 часов хреначишь и дома.
Ну, то есть мы просто с тобой херачим по 12-13 часов.
Секретов нету, да. Но потом, правда, в какой-то момент ты понимаешь, что что-то идет не так, и ты абсолютно не хотел хреначить по 12 часов в день, и ты начинаешь что-то выдумывать. И в этот момент приходят разные идеи. Я сейчас очень классно практикую. Ко мне сейчас приходит большое количество джунов, продуктов. Я их скорю, я их отбираю, я провожу с ними собеседования. Это ребята, у которых нет опыта. но они хотят прийти в продуктовый менеджмент. Просто с нуля в продуктовый менеджмент попасть, к сожалению, тяжело. Не знаю, тебе прям супер повезет, потому что рынок, ну, сейчас супер перегрет. Либо ты запустишь что-то свое, какой-то свой собственный продукт, либо поможешь какому-то классному продукту в каких-то его делах. И вот как раз вот этот вот кейс мой. Приходит Джун, талантливый, классный, что-то умеет, где-то учился, и помогает мне тестировать мои же продукты. В итоге там выстраивается целая иерархия вот таких вот джунов, целая сетка агентская. И фактически это ребята, которые помогают мне экономить мое время и направлять его чуть более фокусно в какие-то прям суперважные, супернужные сейчас для меня направления. Это вот прям классно.
Мне тоже нужен джун. Где взять джун?
У меня есть бэклог джунов.
Я боюсь, что бесплатно никто не будет этим заниматься.
Они занимаются этим бесплатно. Люди покупают опыт.
По поводу покупать опыт. Мне кажется, то есть я против, на самом деле, неоплачиваемой работы, даже стажерской. Потому что зачастую, мне кажется, идея про покупать опыт, на самом деле, это немножечко скам. Потому что я понимаю, когда ты покупаешь опыт, у вас есть определенные договоренности. Я не плачу тебе деньги, но я, например, трачу с тобой время, рассказываю тебе про подкасты, показываю, ну, то есть осознанно трачу свое время, и когда ты начинаешь реально к этому серьезно относиться как к какому-то обучению людей, например, там, мой час за консалтинг стоит, например, $200 в час, да, если я трачу с каким-то, условно, стажером свой час, соответственно, я трачу свои 12 тысяч рублей. Не легче было бы эти 12 тысяч рублей заплатить как, ну, какими-то деньгами. Так, мне кажется, вот немножко честнее, чем покупать опыт, потому что, мне кажется, этим многие злоупотребляют, когда нужно было бы заплатить. Не знаю, Маша, что ты думаешь?
Я в целом с тобой согласна, как человек, который периодически тоже работал бесплатно, но мне тогда было все равно. Я опять-таки говорю, что у меня была очень хорошая ситуация, в которой мне не нужно было себя обеспечивать, и поэтому я могла себе позволить работать бесплатно, в то время как, например, мои однокурсники не могли. Они работали в кафешках, а я могла работать в редакциях, но бесплатно. Просто в бизнесе и в медиа это какие-то немножко разные штуки, потому что в бизнесе, ну, если типа человек норм, то он реально может с тобой заниматься, и он дает тебе реально какие-то знания. В медиа, если с тобой человек занимается, это какое-то, я не знаю, это бриллиант, а не человек. То есть это типа реально 1 на 100 тысяч человек, такой человек, который не просто тебя использует как литературного раба, а отдает тебе что-то. Ну, то есть не просто говорит, этот текст говно переписывай, или это новость говно переписывай. Там, ты смонтировал говно, переделывай. А реально говорит, почему, типа, ну, хотя бы отвечает на вопрос, почему, не просто тебя посылает. Так, теперь давай поговорим с тобой про то, какие вообще знания нужны для того, чтобы запускать свой продукт? Как можно обойтись малой кровью, чтобы не 8 лет учиться и потом ничего не запустить, а быстренько как-нибудь что-нибудь подучить и стать классным?
Почитать там одну книжечку.
Да-да-да, одну книжку.
И войти. На самом деле, базовых это все-таки общение. Вот ноги растут именно оттуда. Научись делать это, все остальное, ну, типа, будет норм. Всему остальному научиться, ну, типа, несложно. Поэтому общаться с пользователями, говорить с ними на одном языке, и все. Вот для начала этого реально вполне достаточно.
Кристина, как у тебя с общением с пользователями?
Я обожаю общаться с пользователями. Ну, нет, на самом деле, общаться, правда, важно. И не только со своей, мне кажется, потенциальной целевой аудиторией, но, в принципе, со всеми. С коллегами, с подрядчиками. Просто важно быть адекватным человеком. Важно, ну, как бы, уметь как-то коммуницировать, важно быть приятным человеком, и тогда все получится, вероятно. Вероятно, а возможно и нет. Как пойдет.
Кристина, у тебя есть какие-нибудь вопросы к Жене?
Да в целом нет. Мне так интересно, как Женя выглядит. Потом покажешь нас друг другу?
Да, хорошо.
Потом у меня такая, знаешь, маска откровений, или как шоу называлось?
Я не знаю, о чем ты.
Я должен еще я сижу спиной. Тут камера, и темный свет направлен.
А я лежу на боку, если честно.
Да, вроде бы все. Спасибо большое, Женя.
Спасибо.
Кристина, спасибо большое.
Спасибо.
Приезжай скорее к нам.
Да, я приеду. Границы откроют, я приеду.
Давай. Мне кажется, разговор вышел супер классным и супер полезным. Надеюсь, вы тоже почерпнули что-то новое для себя. Я упоминала уже про курс Жени на Geekbrains. Вообще, он очень классный. Я его начала проходить, и он супер приятный. Кажется, что он нужен всем тем, кто вообще пытается стать продактом, проджектом или даже SEO, завести ИП, что-то такое. Он дает прям очень хорошее базовое понимание того, как должен работать менеджмент в компании, в продукте и в проекте. Так что я его очень рекомендую. Еще обратите, конечно же, внимание на факультет продакт-менеджмента в Geekbrains. Эта программа рассчитана на 14 месяцев, и за это время вы не только приобретете необходимые навыки и знания для того, чтобы стать продуктом, но и действительно запустите MVP, то есть минимальную жизнеспособную версию какого-то продукта своего. Кроме того, вы научитесь управлять командой, ставить задачи, узнаете, как привлечь инвестиции, прокачать софт-скиллы, сможете анализировать рынок. А мы говорили сегодня в выпуске, что анализировать рынок — это супер важный скилл. Поэтому, конечно же, переходите по ссылке в описании, читайте программу курса. Надеюсь, вам очень понравится. Пишите свои какие-то отзывы, комментарии. Спасибо, что слушаете нас. Всем пока.